Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. По последним данным, в результате пожара в Петербургской морской академии погибли 5 курсантов. В Брестской области завершились белорусско-российские учения «Щит Союза-2006». На Филиппинах упразднена смертная казнь. Число погибших при пожаре в Петербургской морской академии достигло 5. В больнице скончался курсант, госпитализированный с сильнейшими ожогами. В клинике остаются 10 пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Из Москвы в Кишинев направлены материалы о предъявленных Вельчеву обвинениях, сообщил представитель московской прокуратуры Сергей Марченко. Молдавский гражданин Вельчев был задержан в Молдавии в ночь на 23 июня и признался в совершении преступления. Родственники утверждают, что он пришел с повинной. Корреспондент НТВ Илья Зимин был найден мертвым в своей квартире в Москве в конце февраля. Телекомпания обещала выплатить за информацию об убийце 1 000 000 рублей. Жители поселка Южное Бутово продолжают охранять свои земельные участки от судебных приставов, которые, по указанию московских властей, намерены переселить их в городские новостройки. Сегодня в поселке побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Участки в поселке Южное Бутово, сражение за которое уже несколько дней показывают по телевидению, ничем не отличаются от подмосковных дачных кооперативов. Единственное отличие – некое подобие баррикады из бревен и досок на входе и плакаты «Закон один для всех» и «Это наша земля», расположенные на лицевой стороне одного из домов. Здесь же 5 палаток, в которых круглосуточно дежурит владельцы участков. Говорит одна из жительниц поселка Южное Бутово Наталья Синицына.
Люди просто боятся. Они не верят в то, что восторжествует закон. Ведь власть предлагает какие интересные варианты. Либо вы, предположим, берете трехкомнатную квартиру и уезжаете. Либо вы, если вы отказываетесь, вы получите однокомнатную и все равно уедете.
Жители поселка сегодня начали готовить собственный информационный стенд с новостями о прошедших событиях и анонсами предстоящих. В ближайших планах проведение пресс-конференции и встречи с мэром Москвы Юрием Лужковым. Предварительно она должна пройти в среду. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Брестской области завершились белорусско-российские учения «Щит Союза-2006». Были задействованы 7 тысяч военнослужащих из Белоруссии и около 2 тысяч из России. Однако за ходом больших маневров наблюдал лишь один главнокомандующий – Александр Лукашенко. Владимир Путин после саммита Евразэс в Минске отправился в Москву. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Лукашенко заявил, что не нужно искать политическую подоплеку в белорусско-российских учениях. Никакой большой политики тут нет, заявил президент Белоруссии. Но все должны понимать, мы готовы защитить свои западные рубежи. Лукашенко уточнил, несмотря на то, что учения проводятся в рамках организации договора о коллективной безопасности, фактически на западном направлении действует группировка России и Белоруссии. Он отверг предположение, что в случае возникновения реальной угрозы безопасности союзного государства на территории Белоруссии может быть размещено тактическое ядерное оружие. Впервые в союзных учениях приняли участие штабы 20-й армии Московского военного округа, 4-й и 10-й танковых дивизий российской армии. Было привлечено 50 танков, 180 бронированных боевых машин, десятки артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. За ходом учения наблюдали министр обороны России Сергей Иванов и начальник генштаба России Юрий Балуевский. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Берлине проходят переговоры между министрами иностранных дел Германии и Ирана Франком Вальтером Штайнмайером и Манучером Матаки. Переговоры проходят при закрытых дверях. Перед их началом представитель МИД Германии сообщил, что Берлин надеется услышать от иранского министра более или менее конкретный ответ на пакет международных предложений по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. На Филиппинах упразднена смертная казнь. Президент Глория Ароя подписала соответствующий закон, заявив, что католическое большинство населения страны следует тому, что диктует вера, отказаться от подобной меры наказания.
Я хочу успокоить тех, кто думает, что отмена смертной казни откроет дорогу жутким преступлениям. Нам следует направлять больше усилий на предотвращение и борьбу с серьезными преступлениями, а не на то, чтобы отбирать жизни у тех, кто их совершил.
Решение об отмене смертной казни принято за день до начала визита Ароя в Ватикан. Закон сохранит жизнь свыше 1200 филиппинцев, приговоренных к смертной казни.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные задержали сегодня в секторе Газа двух активистов Хамаса. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В заявлении армии говорится, что задержанные в Рафахе два палестинца недавно участвовали в ракетных обстрелах Израиля. Накануне депутат парламента Юваль Штайнец призвал армию провести наземную операцию в секторе Газа, чтобы защитить граждан страны от палестинских ракет. Только в июне по Израилю было выпущено около 120 ракет, в результате чего 6 человек получили ранения. Накануне глава палестинской автономии Махмуд Аббас в телефонной беседе попросил госсекретаря США Кондолизу Райс призвать Израиль к сдержанности, чтобы не обострять ситуацию в секторе Газа. Советник Аббаса Набиль Абурдейна сказал, что госпожа Райс пообещала свое содействие. Между тем, в Газе были отменены переговоры Аббаса с лидером Хамаса, премьер-министром Исмаилом Ханией о так называемом пакте о национальном примирении в связи с острыми разногласиями. Подписание пакта фактически означает отказ палестинцев от территориальных притязаний к Израилю. Правящая партия Хамас категорически отвергает право на существование государства Израиль. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. В результате пожара в Петербургской морской академии погибли 5 курсантов. В Брестской области завершились белорусско-российские учения «Щит Союза-2006». На Филиппинах упразднена смертная казнь. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «Землю крестьянам» – этот старый советский лозунг сегодня вновь обретает силу. С началом перестройки, когда стало возможным иметь частную собственность, крестьяне решили, что теперь земля стала их собственностью. Однако постоянные изменения в земельном законодательстве, принятие земельного кодекса и ряда других законов сослужили крестьянам плохую службу. Сегодня, когда земля дорожает, оказывается, что у многих из крестьян неправильно оформлены документы на их землю, чем пользуются частные предприниматели. Или другая ситуация, когда различными способами финансовые структуры отнимают землю крестьян. Как это происходит и кто здесь виноват, сами крестьяне, застройщики или чиновники, мы и поговорим сегодня. В гостях у меня лидер межрегионального общественного движения «Крестьянский фронт» Мария Жукова, а также заместитель председателя колхоза «Завет Ильича» Латашинского района Сергей Федотов. Итак, вы говорите о том, что обманным путем, мошенническим путем у крестьян отнимают землю, они перестают ей владеть. А не сами ли крестьяне по дешевке продают эту землю, продают свои паи, продают свою долю?
Ну, вы знаете, все-таки мошенническим путем, именно мошенническим путем отнимают у крестьян землю. Если, конечно, немного предыстории, попонятнее, чтобы это было. Мы сорганизовались, наше движение, 12 августа 2005 года.
То есть недавно совсем, несколько месяцев назад. Почему объединились?
Значит, немного предыстории. В 1991 году при проведении земельной реформы и приватизации сельхозпредприятий мы, работники совхозов и колхозов, были наделены земельной долей в праве общей долевой собственности, получив на руки земельные свидетельства. Пока хозяйство функционировало, конечно, мы очень добросовестно трудились все на своих рабочих местах. Некоторые в то время выделились, создав фермерские хозяйства. И когда в 2002 году вышел закон об обороте земель сельхозназначения, тут-то здесь начался процесс вот именно захвата, скупки мошенническим путем, мы считаем, наших земельных долей.
То есть это закон позволил это сделать?
Да, закон позволил это сделать.
А каким образом? Почему вы считаете, что именно мошенническим путем все это происходило?
А дело в том, что, значит, после этого закона приходят некоторые, ну, группа людей и начинают скупать эти земли.
Значит, скупать... А что, они предлагают крестьянам деньги?
Предлагают крестьянам деньги, да.
Так, но они продают, да,
они свои продают, паи? Значит, паи. свои. Ну, это я, конечно, касаюсь больше даже всего, как происходило у нас, допустим, в хозяйстве, я один из районов это, ну, представляю. Но не то, что продают, вы знаете, оформляется договора дарения, потому что по закону не может дольщик, ну, собственник земельной доли, продать кому-то чужому. Значит, естественно, те люди, которые приходят в хозяйство и стараются оформить договора дарения на кого-то из других акционеров. А потом уже после, проходит некоторое время, оформляется вот эта сделка купли-продажи.
Сергей Николаевич, так получается же и сами крестьяне продают, ну а какое же тут мошенничество?
Нет.
Виноваты ли крестьяне?
Ну, им предлагают деньги. Крестьянин
Хорошо.
Может продать,
давайте,
а может и сказать,
давайте
нет,
тогда
я не хочу.
Первое, все-таки, кто виноват? В этой ситуации виноват, наверное, прежде всего не человек, а виновато государство. Надо учитывать о том, что 80 лет практически человек не был собственником. Бывший
не знал,
советский
что такое
человек,
частная собственность.
Россиянин, он украинец, азербайджанец, неважно кто. Прежде всего он не знал, что такое частная собственность. И получается, с людьми поступили как с неразумными детьми. Почему? Потому что мы основной-то массы законов не знаем, а уж говорить о земельном праве, которое достаточно сложно, достаточно запутано, по которому специалисты имеют диаметрально противоположные мнения. Даже с учетом принимаемых, допустим, в земельный кодекс приходят поправки, вот, один дает одну трактовку, другой дает другую трактовку. Поэтому обвинять народ, людей, тем более, что это преимущественно старики в возрасте от 60 до 80 лет и старше. Есть люди 908 года рождения, 1914 года рождения. Ну, это практически ровесники прошлого века. То винить их в чем-либо, конечно же, нельзя. Это первое. Земли действительно отнимаются. И отнимаются они не очень законным способом, а абсолютно противозаконным способом. Мало кто буквально 5 лет назад представлял, что земля может быть товаром. Но тот человек, который в бизнесе уже повращался, он прекрасно понимает. Нефть, газ, недра, все это давно уже, скажем так, распределено. На них есть свои хозяева. Осталось самое большое национальное богатство. Это земля, причем это земля плодородная. Мы сейчас говорим о землях сельскохозяйственного назначения. Всякое цивилизованное государство эти земли защищает от перевода в другую категорию, допустим, земли промышленности или земли поселения. Год назад, если
земли,
не ошибаюсь,
да?
Этот порядок был облегчен, и теперь решение принимает по этому поводу субъект федерации. И вот в этом интрига, в принципе, кроется. Но все-таки мы сначала поговорим, наверное,
давайте
да, о том...
Давайте о сути. Что именно и дает вам право говорить о том, что земли отнимаются, а не просто покупаются законным образом?
Да, давайте вначале определимся. Все-таки, почему мы считаем, что крестьянин собственник? 1991 год. Президент России Борис Николаевич Ельцин принимает указ. Согласно этому указу, работники совхозов, пенсионеры совхозов, то есть трудовые коллективы пенсионеры, выбирают право собственности на землю. Допустим, Полтавшинскому району, но я владею картиной по большинству районов Московской области, как правило, на этих собраниях выбиралась коллективно-долевая, тогда называлась. Это все равно, что тот же термин, или равнозначный термин, общедолевой.
То есть долевую собственность.
Совершенно верно, в коллективно-долевую, потому что коллективно-долевая позволяет из общей массы выделить свою маленькую массу. Человек получал свидетельство. Так вот, в соответствии с двумя федеральными законами, один из этих законов о регистрации прав недвижимости и сделок с нею, второй – это закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Оба этих закона устанавливают, буквально эти положения буква в букву, запятая в запятую повторяется, о том, что документы, выданные до принятия настоящего закона, имеют силу, равную записи в Государственном реестре прав. Таким образом, в период 92-96 годов у людей на законной основе были получены людьми правоподтверждающие документы, и этим людям оставалось зарегистрировать свое долевое право. Регистрация права была необходима только в случае отчуждения или перехода прав. Это первый момент.
Так,
второй момент. Были
происходит?
Некоторые люди, которые все-таки зарегистрировали. Да, но затем их произвольно лишили этого права. А вот дальше начинается самое интересное. После того, как земля стала товаром, когда Москва начала вылезать за пределы Садового кольца, и правительство Московской области тоже, кстати, поняло ее цену, но быстрее всего сориентировались бизнесмены, просто состоятельные люди. Вот, допустим, после принятия закона Московского областного об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области,
это который в 2003 году
в 2003
был, да?
году, так вот сразу буквально после него вот эти финансовые структуры, состоятельные просто люди, проявившие интерес к земле, они в плане войсковой операции буквально, они выходят на всю территорию Московской области. Территория Московской области оказывается поделена, ну, скажем так, на сектора нельзя сказать, на участки или на зоны, вот так будет правильнее влияние. Допустим, Алаташинский район приходит Промсвязьбанк, Волоколамский район приходит банк Визави и финансовый брокер Кредит Москва. Ну и точно так же по всем остальным районам. Здесь достаточно большое количество вот этих финансовых групп. Хотя основная масса – это все-таки 10 самых крупных.
И что они делают?
Район оказывается поделен между собой. Группа инициативных молодых людей выезжает. Начинается с чего? Проводит совещание заместитель главы администрации. На него приглашаются руководители предприятий со всеми документами, начиная с организации хозяйства. А это и решение собраний, это и свидетельства, это расчет имущественного земельного пая, это документы, подтверждающие право крестьян на получение. То есть вот то, что легло в нормативную базу, в первоначальную, в решение глав администрации о наделении земельными долями крестьян. Вот. После того, как они доступ получают к этим документам, кстати, они проверяют при этом и финансово-хозяйственную деятельность предприятий. И после этого объявляется о том, что будет производиться скупка паев. Вначале люди не идут, обращаются к руководителям предприятий, к чиновникам местным. Это глава администрации, это глава чиновники сельхозуправления, чиновники администрации. Им везде говорят, продавайте, а то будет как с ваучерами. Вообще ничего не получите. Где-то даже грозили, не будете продавать, повылетаете с работы. Было и такое. После этого пошли первые пьяницы, второе пошли очень обездоленные. А обездоленные, я говорю, это чтобы москвич и любой другой гражданин большого города имел представление. Это люди, которые в течение 3-5-6 месяцев получали зарплату, с задержкой 3-5-6 месяцев, с такой задержкой большой, зарплату по 200-500 рублей. В это мало верится. Но будучи 9 лет я отработал участковым в милиции, я видел, как дети едят запаренный комбикорм, разбавляя его молоком. Комбикорм мама принесла с фермы, и молоко мама украла на фирме. Трусишки детям не на что купить. Кусок мыла. Представьте, как можно жить. Здесь от безысходности пошли. Тем более, знаю, что государство уже неоднократно обманывало. А здесь говорят напрямую, все пропадет, все отберут. Поэтому, соответственно, какая-то часть пошла. Человек расписывается на 6-8 чистых листах. Допустим, Иванов Иван Иванович. И ставит свою закорючечку, подпись. После этого вот эти чистые листы превращаются в копии доверенности. Очень просто. Эта копия доверенности уже у другого нотариуса превращается на праве передоверия третьему лицу в настоящий подлинник доверенности. И уже от имени Иванова через Петрова действует Сидоров. И вот на основании этих доверенностей людей на собрание акционеров не пускают. На основании этих доверенностей принимают решения. Землю оформляют собственность предприятий, перепродают ее второму, третьему, четвертому, пятому лицу. Затем эти предприятия входят в ипотеку, правоприобретателем по ипотеке становится, допустим, как в нашем случае в Латашинском, Промсвязьбанк. Вот и все. Аналогичная картина была в других районах.
Давайте мы послушаем другое мнение руководителя Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартина Шакума, который считает, что у крестьян эту землю не отнимали.
90% с лишним случаев происходит следующее. Да, то право, которое владели, которое имели крестьяне, это право на пай, это право на долю. Вот в подавляющем большинстве случаев, перед тем, как эта земля была перешла в частную собственность неких предпринимателей, крестьяне уступили свои паи. Затем, после этого, земля была оформлена надлежащим образом, частично выделена под строительство и существеннейшим образом выросла в цене. И теперь крестьяне считают, что их как бы обманули. То есть заплатили им какую-то очень незначительную долю от той рыночной стоимости, которая есть сегодня. Вот, как правило, в чем суть конфликта. Но подавляющее большинство из них переуступало эту землю, свои паи, свое право. Другое дело, что есть какая-то незначительная часть людей, которые не переуступили. В то же время, поскольку их доля в этом хозяйстве невелика, они не могут добиться выделения земли в натуре. Вот здесь есть вопрос, есть проблема, и, собственно говоря, это необходимо делать, и можно это делать в судебном порядке.
А что касается переступления этой земли, все-таки, знаете, вот как бывает с обманутыми вкладчиками, не похожа ли ситуация? С одной стороны, сами вкладчики виноваты в то, что, например, понесли деньги в банк, а банк их обманул какой-то, они хотели, например, больше процентов. Тут такая же складывается ситуация или нет? С другой стороны, государство вроде как сейчас собирается вот таких вот обманутых вкладчиков защитить, по крайней мере, по-моему, депутаты собираются внести поправки в закон о страховании вкладов, когда будет максимальная сумма возмещения по вкладам увеличена до 190 тысяч рублей. Вот тут похожая ситуация или нет, или это совсем другая история?
Понимаете, все-таки эта история как бы другая. Ее нельзя уравнивать. Я соглашусь с вами, что обманутые дольщики и обманутые вкладчики финансовых пирамид, это как бы есть в этом в некоторых случаях сходство. То есть здесь совсем другая ситуация. Здесь, как правило, к сожалению, граждане сами переуступали свои земельные паи. Вот в тех случаях, если они не переуступили свои права, да, там есть, у них остается право на судебную защиту, на выделение земли в натуре, хотя тут требуется длительная борьба. Это все-таки случаи разные.
Если, например, ситуация, ну, по крайней мере, как утверждают люди, если они переуступали даже свои земельные паи под, ну, скажем так, под давлением, тут есть варианты для судебных разбирательств? Или это уже, к сожалению, история закрыта, и тут им будет очень сложно доказать в суде, что они это делали...
Здесь дело вот в чем. Это уже вопрос не гражданско-правовых отношений, если на них оказывается давление. Это вопрос, который должен рассматриваться в уголовной плоскости. То есть здесь должны применяться нормы не гражданского, а нормы уголовного законодательства. Тогда нужно доказать, что это действительно было под давлением. Но я вам хочу сказать, что, к сожалению, в основном виновата здесь и правовая безграмотность граждан, и лекущие. Та ситуация, в которой они были, их, конечно, применяли аргументы, скажем так, иногда ложные, вводили граждан в заблуждение, но это трудно доказать. Граждане все-таки, как правило, к сожалению, уступали свои паи. Вот свои права. Вот это, от этого мы никуда не денемся.
Что касается перевода сельхозугодий, сельхозхозяйственных земель в другие категории земель, тут существует закон, который может защитить сельхозугодия, или тут надо как-то его немножко внести какие-то поправки?
Я не вижу необходимости в какой-то защите. Чем мы защищаем те земли, которые на самом деле ведение сельского хозяйства, на которых не является рентабельным? А чем мы должны защищать? Мы должны строить, нам же где-то надо строить.
А если рентабельные, а если там хозяйство, если они
рентабельные? Если там рентабельные, никто их никогда не отдаст под застрой. Если они рентабельны, если они могут быть, приносить выгоду. Поэтому я считаю, что здесь надо предоставить слово и с одной стороны собственникам, с другой стороны муниципалитетам решать эти вопросы. Есть сегодня процедура, все прописано в градостроительном кодексе. И вопрос защиты, скажем так, сельскохозяйственных земель, ну, он во многих случаях реально является надуманным. У нас те земли, которые реально являются нужными для сельхозпроизводства, они не, никто не претендует на них строить.
Я напомню, что я беседовала с руководителем Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартином Шаком. Мария Михайловна, ну вот вы слышали, да, интервью. На какие вы нормы закона ссылались, когда готовили документы? Ведь вы же обращались и в прокуратуру с требованием возбудить дела, и в суды, по-моему, тоже судебные решения тоже были. Каким образом вы пытались составить такое исковое заявление, чтобы было понятно, что в данной ситуации нарушены были права крестьян?
Значит, хочу сказать то, что вот именно наше движение объединяет тех людей, которые не переуступили свои права именно. Теперь, значит, хочется сказать, ответить на ваш вопрос. Вообще на нас подавали иски те финансовые структуры, которым переуступили наши односельчане свои земельные доли. Иски шли с таким, значит, содержанием, что якобы мы внесли свои земельные доли в уставный капитал. Но мы никаких заявлений, никаких подтверждающих документов не было. И мы сами это знаем, что доли, что якобы мы доли внесли в уставный капитал. Да, недвижимое имущество, которое было на акции, мы акционеры, да, это было внесено. А это мы доказали, что мы их не внесли, и в то же время решение судов отрицательное. Уже некоторые, значит, хозяйства подходят к Европейскому суду, и все жалоба в высший арбитражный суд, и то решение было отрицательным. Где нам искать защиты правовой, если нигде ее не найдешь? Ни в судах, ни в прокуратуре. Правда, движение наше какой-то результат дает, вот хотя бы в нескольких хозяйствах возбуждены уголовные дела. Это уже радует. Ну, время покажет, я думаю, что и люди поняли, объединившись, вот именно не найдя защиты в судах, вот организованно, мы организовались, самоорганизовались, если правильно, для того, чтобы найти свою правовую защиту.
Сергей Николаевич, вот вы слышали, Мартин Люцианович говорил как раз о том, что застраиваются эти земли, которые нерентабельны.
Хорошо.
Вы улыбаетесь?
А я улыбаюсь тому, что с Мартином Люциановичем я знаком лично. Наша первая встреча состоялась с ним в декабре прошлого года на его пресс-конференции в Государственной Думе. Я задал вопрос по поводу вот этого земельного беспредела. Мартин Люцианович весело ответил: молодой человек, вы поздно проснулись. Поэтому пришлось немножко попонировать. Лукавит депутат Государственной Думы Мартин Люцианович Шакум. Потому что вся картина доведена была до него в деталях. Был разъяснен механизм обмана. Переуступки права собственности не происходило, и об этом Мартин Александрович прекрасно знает. Не было ни одной сделки, чтобы не тратить время, по всей Московской области заключено.
Так, но дарение-то было же.
В отношении договоров дарения. Если состоялся договор дарения, в этом случае сделка безвозмездная. Компенсации денежной нет. Если кто-то при этом получил деньги, это значит, что состоявшаяся сделка ничтожна. Притом, надо вспомнить начало разговора. Я же сказал, что вся процедура обставлялась как сделка купли-продажи, воспринимаемая именно так на бытовом уровне. А закон предусмотрел определенные процедуры. Эти процедуры, требования закона о порядке отчуждения земель, были нарушены. Второй момент, где депутат Государственной Думы Мартин Александрович Шакум лукавит, подчеркиваю, о том, что никто не даст сельскохозяйственной земли, на которых ведется рентабельное хозяйство, переводить в другие категории. Из 8 сельхозпредприятий на территории Латашинского района банки ИРЭ захватили 5. Было это государственное унитарное предприятие совхоз имени Кирова. Рентабельное предприятие нормально, спокойно работало, слава богу, пока продолжает работать. И то предприятие, на котором работаю я, сельскохозяйственный производственный кооператив, колхоз Завет Ильича. Рентабельное предприятие спокойно продолжает работать, как бы нас ни давили. У нас земли не хватает на то количество голов скота, которые мы имеем. Такие же предприятия, они по всей территории Московской области были. Здесь наводят тень на плетень, вводят заблуждение и людей, и общества. И, наверное, президента.
А на вас оказывается давление?
Ночь с 3 на 4, по-моему. Ну, что называется, меня отлупили. До потери сознания, сбросили меня на речку. Слава богу, я в прошлом офицер. В какой-то степени, видимо, физическая закалка вот это помогла прийти в себя и добраться до дома. У меня правая половина тела была вся черная. Жаловаться куда-то? В милицию? В милиции в отношении меня неоднократно пытались возбудить административное преследование. И по суду административное преследование прекращалось. Пробовали возбудить уголовное дело за угрозу убийством. Было отказано возбуждение уголовного дела. И совсем свежий пример. Не далее, как в начале июня, после того, как я организовал людей, около 1000 заявлений было подано в прокуратуру в апреле с требованием возбудить уголовное дело. Беспрецедентно заволокители 45 дней. Проводилась проверка, хотя по закону предусмотрено 3 до 10. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовных дел. От меня отказались получить документы, свидетельствующие о мошенническом характере захвата земли. И до сих пор отказываются. Все-таки, если мы хотим жить в правовом цивилизованном государстве, иметь гражданское общество, мы должны знать, что закон священен, частная собственность священна, незыблемо право. В этом случае давайте все-таки поступим принципиально, отстоим право собственности того, кто ее имеет. Второе. И об этом общественное движение «Крестьянский фронт» категорично заявляет. Государство обязано держать этот процесс под контролем. Государство обязано обеспечить условия цивилизованного оборота земли. Я лично сейчас готов со своими единомышленниками, 10 человек, иметь эту землю, получить под эту землю кредит, участвуя в национальном проекте, и спокойно жить, работать, обеспечивая будущее своих детей, моей престарелой мамы, моей сестры-инвалида, понимаете, моего племянника-сироты. И каждый здравомыслящий человек думает так. Конечно, трудно говорить о бабушке, которой 75-80 лет, даже пусть 65 лет пожилому человеку, но трудно его заставить работать на земле. А почему бы этому человеку не сдать эту землю в аренду тому предприятию, которое сейчас на ней работает? И, пожалуйста, все будет нормально. Если, как говорят, сельхозпроизводство нерентабельно и будут вести строительство, ради бога, пусть тогда застройщик или государство эту землю выкупает. Люди не собираются, извините за выражение, что называется, ломить бешеных цен. Кто хочет, пусть от земли, в буквальном смысле этого слова, избавляется. Кто хочет, пусть на ней работает, но пусть это все будет по закону.
Я напоминаю, что о праве на землю я беседовала с лидером межрегионального общественного движения «Крестьянский фронт» Марией Журовой, а также с заместителем председателя колхоза «Завет Ильича» Латашинского района Сергеем Федотовым. Есть ли юридические основания у крестьян требовать вернуть обратно отобранную у них землю? Об этом во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге по факту пожара в Морской академии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В результате пожара погибли 5 курсантов, 4 задохнулись в блокированной огнем комнате, 1 скончался в больнице от ожогов. В клинике остаются 10 пострадавших, 4 в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где будут судить Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Из Москвы в Кишинев направлены материалы о предъявленных Вельчеву обвинениях, сообщил представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. В акции приняли участие около 200 человек. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палатой парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия, это Республика Алтай, возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. В Брестской области завершились белорусско-российские маневры «Щит-Союза-2006». Сегодня за учениями должны были наблюдать президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Однако Путин на полигон не приехал. На севере Ирака, в Киркуке, убит генерал, стоявший во главе местной разведки. При взрыве бомбы погибли также его заместитель и телохранитель. В результате еще 2 взрывов в Багдаде и его окрестностях убиты 7 иракских полицейских. В Саудовской Аравии арестованы 40 исламских экстремистов. Среди задержанных есть иностранцы, в том числе один гражданин Ирака. Всех их подозревают в причастности к подготовке терактов. 7 арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории США.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Итак, есть ли реальные механизмы, которые бы позволили защитить право на землю крестьянам? Об этом вице-президент Европейского комитета по аграрному праву, заведующий кафедрой аграрного и экологического права Московской государственной юридической академии Григорий Быстров.
Были бы мудрые законы, в России не было бы тех коллизий серьезных, как будто государство провело земельную реформу, отказалось от монополии государственной собственности на землю, передало эти земли крестьянам, но реального правового механизма для того, чтобы крестьянин чувствовал себя собственником, реально мы не предложили до настоящего времени. Потому что в результате передела земли и перераспределения земли 10,8 миллиона российских крестьян формально де юре объявлены собственниками. Но проблема состоит в том, что крестьянину предоставили право по законам земельной реформы начала 90-х годов решить вопрос со своей земельной долей. Они получили свидетельство о праве собственности на земельные доли. Эти свидетельства подтвердили, что условно, положим, крестьянин может иметь 10 гектар земли. Но нет такого документа, который бы подтверждал, что вот ограничена эта территория, и в рамках этого земельного участка он является собственником. Ему дали возможность либо сдать в аренду сельскохозяйственному предприятию, то есть бывшему, колхозов у нас нет и совхозов. Мы реформировали все сельскохозяйственные предприятия, и более 48% реформированных предприятий – это сельскохозяйственные производственные кооперативы. Он может продать ее, положим, фермеру, никто ему не препятствует. Он может передать ее юридическому лицу в собственность. Но в любом случае эти сделки, которые он может совершать, они должны быть надлежащим образом оформлены. Практика, которая сложилась в Московской области, а здесь рынок земли очень криминализирован, и криминализация рынка еще более усилилась после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. При принятии закона депутаты не установили предельных размеров земельной собственности частных физических и юридических лиц. Поэтому образовались крупные земельные латифундии. Свидетелем я сам был, когда обсуждался закон об обороте земель, проект закона у Полтавченко, как полномочного представителя президента, и все 17 центральных губерний были представлены первыми лицами. Уже тогда возникли мощные крупные латифундии, например, Клюка. У него, это бывший горнообогатительный комбинат, у него в собственности уже было 600 тысяч гектар земли. Получалось, что одно частное лицо может иметь собственности и в Тамбовской губернии, и в Белгородской области, и в Московской области. Клюка эти земли потерял, поскольку его разорили его конкуренты, и вся земля от Клюки перешла к какому-то грузину, а потом уже жена Лужкова вместе со своими родственниками прибрала к рукам земли, не только в Белгородской области, но и в других регионах, близ лежащих к Москве. Естественно, закон крупного производства, он имеет преимущество, и во всех странах это подтверждает, должно быть эффективное производство. Но поскольку это проблема социальная, мы должны таким образом решить вопрос с оборотом земель, перераспределением ее, чтобы при этом не нарушались конституционные права граждан на землю, вот этих 10,8 миллионов российских крестьян, для того, чтобы в процессе холдингизации, а этот процесс активно развивается, для того, чтобы мы не обезземеливали кооперативы, фермерские хозяйства. Поэтому суды должны, рассматривая судебные споры граждан российских крестьян, действовать строго по закону и выявлять, действительно, была ли реальная передача этого земельной доли, положим, 4 или 10 гектар в собственность акционерного общества или холдинга как юридического лица. Суды должны исследовать, естественно, прежде всего, сам договор. Была выражена воля или нет? Если же в Московской области процветает такая криминальная практика, когда крупный бизнес приезжает вместе с нотариусами в какую-то дальнюю глухую деревню, бабушки и дедушки говорят, что мы тебе дадим 10 центнеров сена за 10 гектар, и все те довольны, потому что они все живут в нищете, потому что у нас сейчас тотальная нищета. Поэтому если бабушке дадут 10 центнеров сена, а один раз в году и ей разрешат съездить в район за лекарствами, а уж потом, может быть, ее отправят и на погост, бабушка все равно будет очень довольна. Когда мы обсуждали в Ассоциации российских банков вопрос о проекте закона об ипотеке сельскохозяйственных земель, у меня был разговор с заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы, Хайрулин его фамилия, у него в собственности 800 тысяч гектар земли. Он заместитель председателя в Государственной Думе. Он проводит свой интерес. Я спросил, а сколько бабушке ты дал за эту землю? Он говорит, 4 центнера сена. Представляете? Суды должны таким образом, когда возникают такие судебные споры, они должны изучить все документы, которые действительно подтверждают, что не было обмана, что цена была справедливой установлена, и если эта сделка не состоялась и нет никаких документов подтверждающих, суды должны признавать такие сделки недействительными. К сожалению, суды Московской области занимают позицию неправовую, они находятся под сильным влиянием, я отвечаю за то, что говорю, исполнительной власти, криминальной исполнительной власти. И ввиду того, что судебный корпус подвергнут коррупции сильной, мы не имеем возможности защитить этих крестьян. А обман состоит в следующем. Когда происходило реформирование старых колхозов и совхозов в акционерные общества или там производственные кооперативы, крестьяне ставят, как показывает практика, подписи о том, что они присутствовали на собрании учредительном, когда произошло реформирование старого колхоза или государственного сельскохозяйственного предприятия совхоза в акционерное общество, но они не подтверждали свое намерение, желание и волю передать эту землю юридическому лицу в собственность. Суд же, как показывает практика, не анализирует эти документы. И в соответствии же с теми правилами, которые установлены были еще в начале 90-х годов, и в соответствии с законом по бухгалтерскому учету и отчетности, если действительно произошла передача земли юридическому лицу, то по существующим правилам они должны включить это имущество в акционерный капитал. Но, как показывает изучение документов по Московской области, по Ленинградской области, по другим регионам, никаких документов, подтверждающих включение имущества, а земля является имуществом, недвижимым имуществом, нет. И нет подтверждения, что была действительно произведена передача земли. Поэтому здесь имеются большие претензии к Высшему арбитражному суду, к Верховному суду Российской Федерации. Давно уже назрел вопрос, чтобы высшие судебные органы дали соответствующее разъяснение судам, чтобы была единая, стабильная практика, которая позволила бы суду в деревне Васюково, ссылаясь на авторитет Верховного суда и не находясь под влиянием местной исполнительной власти, чтобы они действовали по закону. Но суды в эти дела не вникают. И не хотят. Поэтому у нас даже были здесь в прошлом году на Горбатом мосту приезжали крестьяне, они протестовали, бастовали.
О праве крестьян на землю вице-президент Европейского комитета по аграрному праву, заведующий кафедрой аграрного и экологического права Московской государственной юридической академии Григорий Быстров. Протестовали крестьяне не только в прошлом году. В мае-июне этого года около 500 человек перекрыли Рублевское шоссе в районе резиденции Владимира Путина. Проходили митинги на Манежной, Театральной и Красной площадях, пикеты около зданий Генеральной прокуратуры, областных прокуратур. Однако результатов пока нет. Расширение городских границ, процесс, происходящий по всей территории России, естественно, приводит к поглощению городом приграничных территорий – сел, деревень. У жителей деревенских домиков сразу же возникают проблемы с застройщиками, стремящимися любыми способами приобрести подорожавшую в разы землю и построить на ней многоэтажные дома. Примером противостояния местных жителей с частным застройщиком может послужить продолжающийся конфликт в Южном Бутове, когда дело дошло до открытого столкновения местных жителей с подразделениями ОМОНа и судебными приставами. Мэр Москвы Юрий Лужков на следующей неделе приглашен на встречу с членами общественной палаты. Заинтересовался конфликтом и Совет Федерации. Все подробности этих встреч слушайте в моей программе в следующую субботу. А сейчас предлагаю вашему вниманию очень похожую историю в другом районе. В российском регионе, которая, однако, не получила столь широкую огласку. Ижевск, рассказывает Надежда Гладыш.
Полтора десятка садово-огородных кооперативов в Ижевске из-за стремительного роста столицы Удмуртии в 60-е и 70-е годы прошлого столетия попали в черту города. Владельцы участков оказались в выгодном положении. Обихоженная дача зачастую расположена чуть ли не рядом с домом. Кто может строить на своих сотках капитальные дома для детей и внуков?
Дело в том, что мы хотим это все оставить будущим поколениям, а не просто у меня внук.
И моей внучке, она бы вот готова выйти замуж, так негде жить.
Принятие нового генплана Ижевска поставило под вопрос существование этих садовых массивов, в связи с чем общественное движение ижевских садоводов митинговало у мэрии.
Конечно, садоводческая земля дешевле. Чтобы дать квартиру, надо минимум 2 миллиона. А чтобы забрать участок за сотку 20 тысяч, сколько это будет? Это 120 тысяч. Разница большая между 2 миллионами и 100 тысячами. Раз его поддержат некоторые представители нашей мэрии, то тут попахивает и коррупцией.
В садовом товариществе «Любитель-2» противостояние частников с властями и застройщиком уже буквально дошло до драки. В марте при штурме строителями ворот травму головы упавшей штангой получил охранник. Частная строительная фирма «Альянс» с осени скупает участки под возведение трехсекционного жилого дома, естественно, на продажу. Уже вырыт котлован, вбиты сваи. Всю зиму фирма обхаживала владельцев участков, кого уговаривала, кого запугивала. Андрей Первухин, член товарищества «Любитель-2», о предложениях Альянса.
Пришли прямо на работу две женщины. Как они представятся, риэлторши. Предложили мне пока небольшую сумму, вроде продать свой участок. И стали предлагать деньги. Ну, нереальные, конечно, деньги. Сумма где-то в пределах от 20 тысяч. Потом, ну, называть ему свою сумму, какую вы можете предложить. Потом приехал сам директор этого Альянса на работу на своей машине. Уже, говорит, многие участки проданы на вашем массиве. Так что вы, говорит, ничего не теряете уж. В дальнейшем получите за каждую сотку 7-9 тысяч, не больше. А мы вам, говорит, даем больше. Вы, говорит, пока можете. можете, как говорится, выиграть в этом. Но даже и на телефон, они мне на сотовый звонят, и на домашний звонят. Они меня уже так одолели, я уже не знаю, как с ними даже, честно сказать.
И вот с конца мая, пока 6 собственников земельных участков получили повестки в суд, Альянс подал иски о принудительном выкупе их соток. Как отреагировали хозяева участков на повестки? Член товарищества «Любитель-2» Александр Ивакин.
Человек, пенсионер, купил участок 3,7 сотки за 1,5 миллиона. Сегодня его принуждают продать этот участок за 110 тысяч рублей. Сам является ООО «Альянс», который берет на себя незаконно функции государства. Коммерческая структура не может быть организацией, выкупающей принудительно участки территории. Это прерогатива государства. Также это может сделать муниципальный орган.
Любопытно, что представитель «Альянс» Сергей Шейхатаров в судебном заседании требовал удалить из зала журналиста, тогда как граждане как раз наоборот хотят публичности слушаний. Адвокат «Альянса» опирался в суде на отмененное постановление еще Совмина УА СССР от 1988 года. На место отдела капитального строительства горосполкома, по его мнению, теперь вправе претендовать частная строительная фирма.
Постановление это номер 567 уже от 23.12.2004 года. Произведена замена места ОКСа.
Сергей Шейхатаров заявил ходатайство о том, чтобы оценку земли на оспариваемом участке произвел выбранный «Альянсом» оценщик. Сейчас эта экспертиза производится, но в целом массив уже оценен по 27-37 тысяч за сотку, что на порядок ниже цены, которую хотели бы получить владельцы. Интересы ответчиков в суде представляет адвокат Наталья Якушева.
Я считаю, что ни процедура не соблюдена, ни надлежащий истец, ни права выкупа не имеют. Ну и потом данный договор к публичным не относится. Понуждайте человека заключать договор не публичный. У нас в Гражданском кодексе принцип свободы договора.
К сожалению, в Ижевске пока нет прецедентов, чтобы граждане выиграли в судах по искам против властей, которые вместе с коммерсантами беззастенчиво нарушают права и интересы рядовых горожан. Единственный оппозиционный депутат в Ижевской гордуме Андрей Коновал, вокруг которого как раз входит садовый массив «Любитель-2», уже прогнозирует, каким путем чиновники планируют обойти закон на этот раз.
Раньше они говорили, вот перечень причин, когда мы можем изъять эту землю. Теперь замминистра Ходырев и руководитель управления архитектуры и строительства при Минстрое откровенно говорят, что этот перечень не закрытый, что они будут руководствоваться статьей 83 Градостроительного кодекса и разрабатывать процедуру принудительного выкупа земли. А за какие суммы это будет делаться, вы уже знаете.
Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
А я напоминаю, что в эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Раздача без конкурса земельных участков – это лишь часть критики, обрушившейся на ульяновские власти со страниц еженедельника «Сибирские известия». Владеет изданием действующий политик, поэтому и острые правозащитные темы становятся разменной монетой в политической борьбе. Об информационных войнах в Ульяновске – рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса».
Ульяновская область находится несколько в стороне от больших скандалов в российской прессе, хотя в 2003 году там разразился конфликт, связанный с публикацией в газете «Симбирские известия» статьи Юлии Шаламыдовой, против которой было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении губернатора Владимира Шаманова. И суд приговорил 23-летнюю журналистку к 1 году исправительных работ. Было несколько других конфликтов, но происшедшее недавно в Ульяновске история примечательная. Речь идет об информационной войне. Разобраться в истории я пригласил собственного корреспондента российской газеты в Ульяновске Сергея Титова, но прежде предлагаю вашему вниманию материал нашего корреспондента Сергея Гогина.
Депутат Матвей Володарский, его настоящее имя Давид Мдивнишвили, которое он сменил накануне выборов, издает еженедельник «Симбирские известия», где нещадно критикует нынешнего мэра Ульяновска Сергея Ермакова за разбазаривание городской собственности, за раздачу без конкурса земельных участков. В 2004 году Володарский сам баллотировался в мэры, но проиграл. В редакции газеты «Ульяновск сегодня», это орган администрации города и городской думы, было организовано издание газеты «Клона» «Симбирских известий» с критикой уже самого Володарского. Депутат пригласил журналистов и рассказал, что корреспондент Ульяновска сегодня Александр Семенов показал ему содержание будущего номера подставной газеты и потребовал денег за то, чтобы номер не вышел. Как утверждает депутат, параллельно его шантажировала помощник мэра Екатерина Морокова, принуждая отказаться от критики мэра Ульяновска, говорит депутат Володарский.
И Морокова, и Семенов, они предложили одинаковые условия. То есть условия были, если я не хочу такие вот, как бы, да, вот всякие опусы, и, соответственно, я должен заплатить 200 тысяч рублей, а Семенову и его группы мы должны были заплатить 80 тысяч рублей.
Сибирские известия опубликовали расшифровку телефонного разговора Семенова и жены Володарского, где они торгуются о размере суммы отступного. По данным пресс-службы УВД, уголовное дело о вымогательстве расследуется полным ходом, хотя обвинений пока никому не предъявлено. Фигуранты дела на свободе, с них взята подписка о невыезде. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков официально заявил, что все случившееся – провокация, направленная против него лично.
Вопрос у меня лишь в том, кто организатор, уж очень складно все получилось. Своевременно, в кавычках, возникла подпольная газета, которую очень кто-то щедро профинансировал. Организована прослушка телефонных переговоров. Организован захват при передаче наличных денег. Такого один депутат Мдивнишвили, даже очень разворотливый, организовать не в состоянии. Я думаю, что гуляющая по области фраза «К осени мэра надо убрать и назначить выборы» к этому имеет ключевое отношение. Мое нежелание в любых обстоятельствах отдать в частные руки муниципальные предприятия стоимостью в несколько миллиардов рублей по смешной цене долга мэрии в 200 миллионов рублей – тоже имеет прямое отношение.
Еще несколько деталей, характеризующих участников скандала. За 3 недели до инцидента корреспондент Семенов еще работал в «Симбирских известиях», то есть на Володарского Мдивнишвили, и сочинял статьи против мэра. Он и ранее с легкостью менял хозяев и убеждения. Часть полученных денег, купюры были помечены, Семенов передал редактору Кулюкову в присутствии работника милиции. У Кулюкова в тот же день случился сердечный приступ. Он рассказывал впоследствии, что Семенов вызвал его, чтобы вернуть 10 тысяч рублей долга. Сам Кулюков когда-то работал в демократических изданиях, но потом публично покаялся в связи с либералами и перешел на службу власти, областной, потом городской. Сотрудники газеты «Ульяновск сегодня» говорят, что мэр не мог не знать об издании подставной газеты и даже курировал этот процесс. Но сам мэр это отрицает. Депутат Володарский возглавляет областную типографию «Печатный двор» и в своей газете регулярно обличает коллег по законодательному собранию. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Напомню, что по телефону со мной на связи корреспондент российской газеты в Ульяновске Сергей Титов. Сергей, скажите, обычно для информационных войн есть определенный повод, например, предвыборная кампания по выборам мэра или губернатора. С какой стати сейчас началась эта информационная война и какая причина?
Вообще, когда ведется информационная война, я так полагаю, что вообще-то существует две стороны по линии фронта. Но здесь, честно говоря, вторая сторона неявная. Собственно, непонятно даже несведущему человеку, кто против кого воюет. В данном случае я так думаю, что до того шла война против мэра. Причем явная война среди печатных СМИ ульяновских была непосредственно именно в газете «Симбирские известия», собственно, которой фактическим хозяином является Давид Мдивнишвили. Поэтому было объяснимо появление клона, который якобы стал выступать для того, чтобы выступать против Давида. Вот, и показать, а какой, мол, он на самом деле, ну, или на самом деле это просто для того, чтобы как-то дезавуировать всю его деятельность.
По всей видимости, идет откровенная информационная война между губернатором и мэром. Скажите, насколько эти силы равнозначны и кто, на ваш взгляд, может победить в этой информационной войне?
Официальной информационной войны между губернатором и мэром, конечно, нет. Более того, они стараются демонстрировать сотрудничество, и после вот некоторой заминки, которая была в прошлом месяце, снова появляются даже вместе. Между тем, косвенными путями она ведется. Появился сайт United Volga, на котором время от времени выкладываются материалы против мэра. Это помимо уже газеты «Симбирские известия». В газетах, так или иначе, которые, может, иногда когда симпатизируют городскому главе, бывает критика губернатора, когда, на взгляд журналистов, он не совсем правильно поступает по отношению к мэрии. Силы не равны, на самом деле, в любом случае. На пресс-конференции, на встрече с мэром, я задавал ему вопрос. Понимаете ли вы, Сергей Николаевич, что на самом деле вы всегда будете в проигрыше, потому что город всегда является бюджетозависимым от областной администрации. областной консолидированный бюджет формируется в областном правительстве и отдается областным законодателям, где сейчас «Единая Россия» у нас большинство, и получается, делает обычно так, как просит об этом губернатор. И стоит только вам делать что-то не так, как вы почувствуете это на областном бюджете. Мэр согласился. Ну, а дальше вдруг снова мы видим, что сначала перекрыли горячую воду, потом было решение губернатора, что он поможет городу, после чего мэр и губернатор снова ходят вместе.
Но для чего-то же ведется информационная война. Когда она ведется во время предвыборной кампании, понятно, что информационная война имеет определенный смысл, влияние на общественное мнение. Что хотят сейчас участники информационной войны между мэром и губернатором? Какой результат этой информационной войны можно достичь?
Есть участники различные, есть исполнители, которым нужны просто деньги на самом деле. Есть заказчики, которых мы точно не знаем. Мы можем только предполагать. Они никогда не скажут, что это они. В данном случае, конечно, есть противоречия между городской и областной администрацией. Предполагают, что, допустим, сейчас есть интерес у ряда структур к таким серьезным городским предприятиям, как Теплоком, Теплосервис, Водоканал. Это предприятия, необходимые городу. И депутаты городской думы, и мэр неоднократно заявляли, что они не хотят отдавать эти предприятия, значит, под приватизацию. Хотя именно эти вопросы обсуждались на областном уровне и рекомендовалось отдать все-таки эти предприятия. Вот создается впечатление, что конфликт идет именно на этой базе, на что и указывал мэр. Тем не менее, начался конфликт после того, когда стали повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Получилось, что повысил мэр по указке из Дома областного правительства. Все было переведено на него. В результате оказалось, мэр виноват один. Он-то как раз отказывался от повышения тарифов. Он не хотел. Но весь гнев народный был направлен на него. Выходили люди на пикеты, на демонстрации, перекрывали дороги, требовали его отставки и так далее.
Сергей, скажите, изменилась ли ситуация после смены губернаторов? Насколько я помню, при губернаторе Шаманове были преследования не только журналистки Шаламыдовой, но и было давление на другие средства массовой информации. Что сейчас новый губернатор уже считает, что пресса приручена?
Новый губернатор по-другому стал действовать. Он стал действовать, может быть, даже более умно с точки зрения непосредственно губернатора. Он не стал устраивать какие-то войны с журналистами. Наоборот, он всегда заявлял, что журналистов он уважает, ценит и просит их всегда писать правду, потому что она, эта правда, ему необходима. Другой разговор, что если есть те, кто пишут не так, то может на них повлиять какими-то иными способами. Так, например, была опасность, что, я так предполагаю, что была опасность, что «Симбирские известия», которая была в свое время в оппозиции губернатору Шаманову, может таким же образом продолжать действовать и против нового губернатора. Вот. И тогда Давиду Демнишвили, Эдуарду Володарскому, было предложено место директора областной типографии. С тех времен ничего против губернатора эта газета никогда не имела.
Спасибо. Это был Сергей Титов, корреспондент российской газеты в Ульяновске. Мы говорили о новой информационной войне, которая разразилась в Ульяновской области.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.